В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и Цхинвале 21 час, Тбилиси 22 часа. Сегодня 16 января. Добрый вечер. В нашем выпуске. В Ингушетии продолжаются бессудные казни и похищения людей.
Молодых людей увезли в бронированной «Газели» в сопровождении БТР в неизвестном направлении.
Эксперты подводят итоги года на Северном Кавказе.
Сколько Кремль не бьется над решением кавказской проблемы, но она все ухудшается и ухудшается.
Что стоит за отношения между Тбилиси и Тегераном, размышляет эксперт.
Грузино-иранская кооперация опровергает установившееся клише о том, что любая постсоветская республика проводит либо пророссийский, либо однозначно прозападный курс.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Грузия готова играть активную роль в диалоге между Азербайджаном и Арменией. В Северной Осетии обнаружен и изъят большой арсенал оружия и боеприпасов. На юге Судана завершился референдум по вопросу о самоопределении южных районов страны. Грузия готова играть активную роль в диалоге между Азербайджаном и Арменией, заявил министр иностранных дел Грузии Григул Вашадзе. «Конфликт должен решаться на основе норм международного права», сказал грузинский министр в интервью азербайджанскому телеканалу АНС. По его словам, для решения Нагорно-Карабахского конфликта Грузия всегда готова сыграть посредническую роль и сама заинтересована в скорейшем урегулировании этого конфликта, передает Интерпресс Ньюс. Напомним, что завтра глава грузинского МИД отправляется с двухдневным официальным визитом в Азербайджан. Число жертв теракта в дагестанском городе Хасавюрт возросло до 4. Сообщается, что в больнице скончался один из пострадавших. На лечении остаются 9 раненых, 5 из них в тяжелом состоянии. Взрыв произошел в пятницу вечером. Возле одного из городских кафе сработало взрывное устройство, заложенное в припаркованный рядом автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». В Северной Осетии обнаружен и изъят большой арсенал оружия и боеприпасов, задержано 4 человека. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, задержанные являлись членами преступной группировки, занимавшейся на протяжении длительного времени приобретением оружия. Поиски лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова не прекращаются. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя появившуюся в прессе информацию о возможной смерти Умарова. Кадыров отметил, что юридических доказательств смерти Умарова нет. Умаров находится в федеральном розыске по обвинениям в терроризме, убийствах, грабежах, похищениях людей. В ноябре 2009 года он взял на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс», в 2010-м за теракт в московском метро, который был совершен в марте прошлого года. В Кирове в воскресенье прошел пикет в защиту политзаключенных. Акция была организована по инициативе местного отделения Российского народно-демократического союза, рассказывает Екатерина Лушникова.
Пикет прошел в центре Кирова возле здания городской администрации. Его участники держали в руках плакаты «Хватит срамить Россию позорным процессом над Ходорковским и Лебедевым». «Сегодня Ходорковский и Лебедев, завтра любой из нас». Всеобщее внимание привлекал табурет на снегу с плакатом. Эта табуретка будет отправлена почтой судье Тверского районного суда Москвы в качестве материальной помощи. Табуретку со своей кухни пожертвовал Тверскому суду организатор акции Вадим Ананев.
Когда судили Немцова, он 5 часов стоял на ногах, то есть ему не дали ни табурет, ни стула, ни кресла. Поэтому мы решили поддержать Тверской суд и выслать нашу материальную помощь в виде табуретки. Ради суда не жалко.
Также участники акции в Кирове выразили свою солидарность с политзаключенными Белоруссии, говорит Дмитрий Вохминцев.
По всему миру такие проходят акции за свободу в Белоруссии, в Лондоне, в Голландии. Ну и мы тоже решили поддержать людей.
Во время акции прохожим бесплатно раздавали буклеты и книги о политзаключенных. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В Охотском море продолжается операция по освобождению судов, застрявших 31 декабря во льдах. Как передает Этартас, задействованные в операции ледоколы «Красин» и «Адмирал Макаров» выводят на свободное ото льда пространство, рефрижератор «Берег Надежды» и плавбазу «Содружества». Каравану предстоит преодолеть трудный участок, за которым его ожидает танкер с топливом для дозаправки ледоколов. Когда завершится спасательная операция, пока неизвестно. По прогнозу синоптиков, непогода в этом районе продлится около недели. Эхо Кавказа. Новости. На юге Судана завершилась длившаяся неделю голосования на референдуме по вопросу о самоопределении южных районов страны. Мирное проведение референдума приветствовала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал жителей Судана сохранять спокойствие в ходе подсчета голосов, который может продлиться несколько недель. По данным официальных лиц, явка существенно превысила 60%, порог, необходимый для признания голосования состоявшимся. Если большинство принявших участие в референдуме выскажется за независимость Южного Судана, в мире появится новое государство. Суданские власти заявляют, что признают любые итоги референдума, однако такие вопросы, как установление границ и права на нефть, должны стать предметом переговоров. Официальные результаты проходившего неделю и завершившегося в субботу в Судане голосования станут известны не ранее, чем в следующем месяце, отмечает BBC. В Тунисе в ходе беспорядков, а также бунтов и пожаров в двух тюрьмах страны, последовавших за свержением президента Зин эль-Абидина бен Али, погибли десятки человек. Тунисское государственное информационное агентство сообщает о 42 погибших во время пожара в тюрьме города Монастир на востоке страны. В столице страны, городе Тунис и других городах вечером в субботу сохранялась напряженная обстановка. Действует комендантский час. Военные пытаются предотвратить новые грабежи и погромы. Свергнутый в результате массовых протестов президент Туниса бежал в Саудовскую Аравию. Приведенный в субботу к присяге временный президент Туниса Фуад Мебазаа заявил о необходимости на период до новых президентских выборов сформировать правительство национального единства с участием оппозиции. Согласно конституции страны, президентские выборы должны состояться в течение 60 дней.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Переходим к главным темам. Год сменяет год, но методы, используемые сотрудниками силовых структур в Ингушетии, остаются прежними. Это похищение людей и бессудные казни. Слово главе ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимуру Акиеву.
Сотрудники силовых подразделений не отдыхают даже в новогодние праздники. Речь идет не о простых милиционерах, несущих службу на постах и улицах наших городов, а о специалистах, занимающихся поимкой опасных террористов и их пособников. Правда, не всегда в их руки попадают опасные преступники. Так, 30 декабря 2010 года в сельском поселении Орджоникидзевское неизвестные силовики похитили трех местных жителей, братьев Плиевых и гостившего у них Анзора Хамхоева. Молодых людей увезли в бронированной газели в сопровождении БТР в неизвестном направлении. Братьев Плиевых отпустили на следующий день избитыми, а Анзора Хамхоева выпустили на свободу только 3 января уже 2011 года. Он рассказал о том, что все это время его содержали в каком-то помещении, где допрашивали, при этом жестоко избивали и пытали током. Забрали Анзора из-за брата. По данным силовиков, он примкнул к вооруженному подполью, а Анзор, по их версии, поддерживал с братом контакт по телефону. Братьев Плиевых, получается, брали просто так, для количества. Да и Анзору Хамхоеву предъявить было нечего, иначе его бы не отпустили на свободу. 6 января с пострадавшими и их родителями встретился глава Ингушетии Евкуров и директор ингушского ФСБ. Они пообещали разобраться в обстоятельствах этого дела и наказать виновных. В тот же день Евкуров провел совещание с руководителями правоохранительных органов республики. Темой совещания стали вопросы, связанные с обеспечением правопорядка на территории республики. В своем выступлении Евкуров коснулся и случая с похищением братьев Плиевых и Адама Хамхоева. Обращаясь к представителям силовых структур, глава Ингушетии подчеркнул, что такими действиями, когда задержанных бьют и пытают, они готовят новых террористов. Он также поручил заместителю прокурора Республики Ингушетия Мержуеву провести проверку по данному факту. Однако не все случаи похищений заканчиваются так хорошо. По состоянию на 14 января неизвестна судьба ингушской девушки Залины Елхароевой, похищенной 22 декабря на территории Северной Осетии. Судя по всему, и в этом случае причина похищения не в самой Залине, а в ее брате Тимуре Елхароеве, который в настоящее время содержится в СИЗО города Владикавказ и обвиняется в причастности к НВФ. После его задержания Залина занималась наймом адвоката и передачей посылок для брата. Ее высадили из такси в тот момент, когда она возвращалась после очередной поездки во Владикавказ. Еще более трагично закончилась история с исчезновением 17-летнего жителя селения Плиева Гальчханова Магомеда. 22 ноября Магомед и его знакомый Аслан Гирикольгов пропали при невыясненных обстоятельствах. По версии их близких, В этот день они могли находиться в одной машине с жителем Назрани Русланом Газгилеевым. Газгилеев был убит сотрудниками ФСБ при проведении спецоперации в селении Насыркорт. В официальном сообщении говорится только об одном убитом участнике незаконных вооруженных формирований. И ни слова о задержанных. По словам случайных очевидцев, из машины, в которой находился Газгилеев, выбежали еще два молодых человека, которые тут же были пойманы сотрудниками силовых структур и увезены в неизвестном направлении. Вскоре у родственников Гальчханова появилась анонимная видеозапись с места проведения спецоперации по задержанию Газгилеева, подтверждающая эту версию. На записи видно, как двух молодых людей насильно усаживают в машину марки «Лада Приора». Данную запись передали в Республиканскую прокуратуру и Уполномоченному по правам человека. 21 декабря мать Гальчханова Магомеда, Пугоеву Дебихан, пригласили в РОВД Назранского района для опознания вещей ее сына. Там же и сообщили, что Магомед и еще один человек были убиты сотрудниками ФСБ 25 ноября при проведении спецоперации в лесном массиве на окраине селения Плиева. Получается, через 3 дня после их задержания. По официальной информации, они были убиты после того, как оказали вооруженное сопротивление. Имея на руках видеозапись задержания своего сына, Дебихан не верит в официальную версию. Она обратилась в Республиканскую прокуратуру с заявлением, в котором просит расследовать случай похищения и последующего убийства Магомеда Гальчханова. Очень хочется верить, что и эти случаи, как и случай похищения братьев Плиевых и Андора Хамхоева, республиканские власти не оставят без своего внимания.
Это был глава Ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Эхо Кавказа.
Похищение и убийство относятся к крайним средствам воздействия, но и, казалось бы, законные действия правоохранительных органов на Северном Кавказе также имеют свою специфику. Закон не соблюдается и тогда, когда задержанные не исчезают бесследно, а проходят через следствие и суд, рассказывает журналист Магомед Тариев.
На территории села Чермен пригородного района Северной Осетии 22 декабря была похищена 30-летняя жительница города Назрань Залина Илхароева. Существует версия, что основной целью ее похищения был шантаж арестованного брата, содержавшегося во Владикавказском СИЗО, которого, по предварительным сведениям, обвиняют в участии в НВФ и требуют от него признательных показаний, данных о деятельности вооруженного подполья. Для Северного Кавказа это обычная история. Практика захвата заложников и давления на родственников задержанных практикуется давно. У меня возникает один только вопрос. Почему задержанные граждане Российской Федерации ингушской национальности, такие как Тимур Илхароев, передаются в МВД или ФСБ Северной Осетии? Ингушам сложно рассчитывать на объективное и беспристрастное следствие и правосудие в Северной Осетии. Отношения между двумя народами на протяжении последних 19 лет после вооруженного конфликта остаются враждебными. И их можно охарактеризовать фразой «ни войны, ни мира». Каждый следующий президент Ингушетии подписывал целый ворох различных договоров и соглашений с президентами Северной Осетии о возвращении беженцев, мире и добрососедстве, сотрудничестве, развитии двусторонних отношений и так далее. Если хотя бы малая толика взаимных обязательств была выполнена, думаю, ингуши и осетины давно ходили бы по улицам Владикавказа в обнимку, а то и в присядку. Однако в реальности последствия конфликта 1992 года напоминают о себе неурегулированной проблемой беженцев, многие из которых все еще не имеют возможности вернуться в Осетию. Несмотря на заявление Таймураза Мамсурова о том, что процесс фактически завершен, и особым режимом проезда для ингушей, созданным на административной границе между республиками, и общим взаимным недоверием. На столь сложном и взрывоопасном фоне вывоз арестованных ингушей во Владикавказ нельзя назвать ничем иным, как провокацией силовиков. Мне довелось слышать немало аргументов в защиту подобной тактики. Их общий смысл сводится к тому, что в Ингушетии традиционное общество, кланы, все связаны родственными отношениями, и шансов провести следствие и суд в соответствии с законом нет, а в Осетии, значит, торжествует справедливость и взвешенный подход. И к ингушам в первую очередь. Странно, что сами ингуши об этом ничего не знают. В противном случае все суды были бы завалены ходатайствами по делам различного рода о передаче их в соседнюю республику. На самом деле, легко обратиться к данным правозащитных организаций, видео и фотодокументам, многочисленным свидетельствам об изощренных пытках задержанных и подследственных. У меня есть и другой вопрос. Как мне кажется, вполне резонный. А почему, собственно, подозреваемых из Осетии не начали вывозить в Ингушетию? Там, надо полагать, шансы родственников и близких помочь подследственному равнялись бы нулю. А методы, применяемые в Ингушетии силовиками, ничуть не отличаются от тех, которые используют во Владикавказе. Соответственно, кололись бы осетины в Ингушетии ничуть не хуже, чем ингуши в Осетии. Эту практику вообще следовало бы распространить на весь Северный Кавказ. Да что там мелочиться, на всю Россию. Карачаевцев можно отвозить в Дагестан, кабардинцев в Калмыкию. А Чечню вообще стоило бы преобразовать в большой следственный изолятор для особо опасных преступников из Центральной России. И не пришлось бы краснеть Кремлю перед всем миром, который пристально наблюдает за делом Ходорковского и Лебедева, которые отказываются признавать свои многочисленные вины во время судебного процесса. Вот исключили бы возможность давления со стороны родственников, знакомых и международной общественности на суд и следствие, давно бы уже чеченское правосудие поставило преступников на место, заставив их искренне каяться в совершенных грехах. Ну а если говорить серьезно, руководству Ингушетии стоило бы давно положить конец практике вывоза жителей республики в Осетию. Может быть, это руководство не догадывается, что задержанных ингушей во Владикавказе ничего хорошего не ожидает, что людей вывозят в первую очередь потому, что противозаконные методы следствия в соседней республике именно к ингушам применяются без малейших угрызений совести и страха ответственности. Не, все же считать нынешних ингушских руководителей настолько наивными и недалекими я бы поостерегся. Они производят впечатление чиновников, по меньшей мере информированных, а значит, их просто все устраивает в сложившейся ситуации.
Это был Магомед Тарий.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Насколько успешны намерения нынешнего главы Чеченской Республики подвести под свое право на власть советский фундамент, вывести линии своей политической родословной прямо из советской эпохи? Писатель Герман Садулаев считает усилия Рамзана Кадырова попыткой с негодными средствами.
9 января в Грозном торжественно отметили 54-ю годовщину восстановления Чечено-Ингушской АССР. 23 февраля 1944 года автономное государственное образование на землях чеченцев и ингушей было ликвидировано, а народы высланы в Среднюю Азию. 13 лет длились скитания. И только в 1957 году был подписан указ Верховного Совета РСФСР о восстановлении республики. Этим указом депортация была официально отменена. Люди смогли вернуться на свою родину. Дата действительно светлая и значительная, хотя и теряется в излишнем обилии официальных юбилеев и праздников. Этнопсихологическая реальность сейчас такова, что многие народности консолидируются на платформе исторической памяти, особенно памяти трагических событий. Стержнем национального сознания становится некий смыслообразующий миф. Причем я говорю миф не потому, что эта память не соответствует реальным историческим событиям. К сожалению, как раз соответствует. И тем не менее это миф в смысле силы и проникновения в глубинную психологию нации, в смысле роли, которую он играет в формировании культуры и идентичности. Мне, например, не очень нравится то, что национальные культуры и идентичности формируются от таких трагических и негативных концепций, основанных на представлениях о жертвенности и противопоставлении себя другим как палачам. Но мы имеем ту историю, которую имеем, историю, в которой трагедий было больше, чем мирных и спокойных времен, и основу для консолидации, кажется, выбирать не приходится. Но можно дополнить. С трибуны торжественного мероприятия было провозглашено, что одной из причин депортации было отсутствие у чеченцев в те годы единого национального лидера, и что залогом нынешнего благополучия и будущих успехов чеченского народа является согласие и единство с национальным лидером. Праздник официально заявлен как День восстановления государственности чеченского народа. То есть существовавшая при СССР автономная республика признана исторической формой чеченской государственности. И в этом, с одной стороны, действительно проявляется уважение к нашей истории. С другой стороны, это еще одно заявление, устанавливающее как бы преемственность с советской властью. В последнее время такая тенденция очевидна. Она выражается расхожей фразой «не надо забывать то хорошее, что было в СССР». Забывать, конечно, не надо, ни в коем случае. Глупо замазывать целые десятилетия своей сложной истории. Но дело в том, насколько современный режим легитимен в качестве наследника социалистического государства. По моему мнению, ни насколько, то есть совершенно нелегитимен. Это новый город, который пытаются строить на обломках старого. И апелляция к памяти СССР для легитимации режима собственной власти не более чем пропагандистская уловка. Седой и полупаралитический ЦК КПСС не вручал бразды правления современным молодым национальным лидерам. Они взяли власть сами и должны отвечать за все, что делают. Основа чеченской государственности сейчас на самом деле в подчинении одному лицу. Но это плохой знак. Если такое социальное состояние и можно назвать государственностью, то только в весьма ранней стадии. Согласно марксизму, это период, когда вожди племенной военной демократии стали узурпировать власть в своих обществах, передавать ее по наследству и формировать из своих личных слуг и родственников зачатки государственного аппарата. Раннее средневековье по европейскому времени. Настоящая государственность возникает тогда, когда вместо «что я буду делать как отдельное государство» появляется не только у лидеров, а у всего народа появляется сознание общего дела.
Это был писатель Герман Садулаев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И заканчиваем северокавказский блок материалом журналиста Мурада Гукимухова. Он подводит итоги минувшего года на Северном Кавказе.
Выделение проблемных регионов Северного Кавказа в отдельный округ – главное событие за минувший год. Южане восприняли его как презентацию новой политики России на Кавказе. Одни – как выделение неблагонадежных республик в особую территорию, за пределы которой не должны прорваться террор и сепаратизм. Другие, наоборот, как долгожданный комплексный подход к решению кавказских проблем, включающий в себя уже не только силовые методы, но и заявленные Александром Хлопониным антикризисный менеджмент и борьбу с коррупцией и клановостью. Создание нового округа напугало адыгейцев, которые остались в Южном федеральном округе. В Адыгее посчитали, что отделение республики от северокавказских сестер связано с предстоящим упразднением ее как самостоятельного субъекта и включением в состав Краснодарского края. Чуть позже волна возмущений прокатилась по Ставропольскому краю. После серии состоявшихся и несостоявшихся терактов в столице края и на кавказских минеральных водах казаки вдруг ощутили, как угрозу, перспективу разделить судьбу с соседями по округу, говорит председатель общественного движения «Казачка» Татьяна Козырева.
Теракты у нас постоянно, как говорится, не знаем кого, когда грохнут. И народ уходит с этого региона, особенно русские уходят. Просто Ставропольский край должен войти в состав Южного федерального округа. И далее уже решать вопросы. Таким образом, как сейчас есть, казаки, конечно, я думаю, будут подниматься все-таки. Казаков не устраивает сегодня вот такое территориальное разграничение.
В прошлом году полпред Александр Хлопонин представил свою программу развития региона на 15 лет. Инвестиционный пакет в 600 миллиардов рублей на строительство в республиках горнолыжных курортов и крупных бюджетообразующих предприятий. Когда пойдут деньги на реализацию этих проектов, пока не ясно. А заявленные глубинные проекты модернизации Кавказа ограничились в этом году пиар-эффектами. В прошедшем году мы так и не увидели ни начала обещанных строек, ни социально-экономических преобразований, ни попыток бороться с коррупцией и клановостью. Член общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Исмель Хагапсоев оценил перспективы обещанных экономических преобразований на Северном Кавказе.
На Кавказе создание рабочих мест, именно эта мера не будет самой популярной. Потом создание вот этой инфраструктуры, туризма, коммуникации, бизнеса, который потом может в последующем там на пополнение бюджета сработать. 15 лет в темпоральности нашего времени – это очень большой срок. Это уже трудно назвать целевым форсированным локальным региональным проектом. Во-первых. Во-вторых, суммы обозначены, они, хотя при первом произнесении 600 миллиардов звучит, ну, поделите на доллары, это 20 миллиардов долларов будет. А потом еще поделите на 15 лет, это примерно миллиард долларов в год на такой огромный регион. Это не может качественных преобразований, к сожалению, принести. Рабочие места по-разному можно создавать. Если бы у нас нацеленность была такая, что создаются рабочие места того формата, что можно именовать малым бизнесом, это найдет, безусловно, поддержку. Но если будут рабочие места такого индустриального, массового порядка, я не очень уверен, что они будут заняты. Здесь самоорганизация все-таки в пределах семьи, в пределах такой прямой родственной связи, она пока еще очень существенно выражена.
По мнению эксперта из Дагестана, старшего научного сотрудника Института востоковедения, благие намерения в социально-экономической сфере, даже в случае их успешной реализации, не в состоянии умиротворить Кавказ. Слабая экономика – это не основание для исхода молодежи в лес.
Тенденции на Северном Кавказе, они удручающие, потому что сколько Кремль не бьется, надеюсь, искренне, самозабвенно бьется над решением кавказской проблемы, но она все ухудшается и ухудшается. Но молодежь радикальная показала, что она не покупается на эти вещи внешние. Она хочет более масштабной ревизии советского наследия политического, чем сегодня. Молодежь хочет полного переформатирования социальной, культурной, политической жизни. Но в рамках сегодняшней политической системы это невозможно. Если мы хотим сохранить Кавказ в границах России, нужно предлагать совершенно иные схемы, иные концепции. Полиюридический подход, концепции правового плюрализма, учета каких-то религиозных особенностей, рассматривать какие-то новые формы автономии в границах единой страны. Но ничего этого нет. Есть попытка просто закатать все протесты под асфальт танками, БТРами, заглушить оппозицию и так далее.
Черкесский вопрос. Здесь Кремль, пожалуй, впервые продемонстрировал гибкость и готовность к компромиссу в области национальной политики. Черкесы, народ 90% которого было выдавлено за пределы исторической родины в ходе Кавказской войны. В этом году президент Дмитрий Медведев принял новый закон о соотечественниках за рубежом, по которому впервые со дня окончания Кавказской войны Россия признала зарубежных черкесов своими соотечественниками, признала их право на защиту в странах проживания и репатриацию, говорит черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт.
Эти изменения, по сути своей, являются беспрецедентными, и мы даже, можно сказать, не ожидали такого разворота. Российская Федерация взяла на себя обязательства не только по национально-культурному взаимодействию с черкесской диаспорой, она взяла на себя обязательства по защите политических, гуманитарных и социокультурных прав черкесов в диаспоре во всем мире. С другой стороны, этим законом она взяла на себя обязательство оказывать содействие добровольному переселению черкесов диаспоры в Российской Федерации. Таким образом, этот закон по существу подвел итоги десятилетий деятельности черкесских организаций. В законе есть все. Право на владение, пользование, использование родного языка, изучение своей культуры, своей истории, защита в том числе и социально-экономических прав черкесов в диаспоре. Такого огромного объема обязательств перед нашим народом в диаспоре российское государство не брало на себя никогда.
По другим направлениям национальной политики за этот год мало что изменилось. По-прежнему в республиках меньшие по численности этносы ощущают себя ущемленными в праве распоряжаться собственной судьбой. И лишь авторитарные методы управления помогли не допустить межнациональных столкновений. В Кабардино-Балкарии с новой остротой был поднят спор о межселенных территориях, горных пастбищах, на которые претендуют балкарские и кабардинские селения. В конечном счете спор привел к требованию балкарских общественных организаций разделить республику на Кабарду и Балкарию. Здесь минувший год был отмечен массовыми столкновениями молодежи на национальной почве в республиканской столице. Большой крови удалось избежать благодаря жесткому вмешательству северокавказского полпредства. Попытки силовиков поставить заслон действиям исламского подполья в прошедшем году фактически провалились. В Кабардино-Балкарии заметно активизировалось исламское подполье. После убийства ее лидера Анзора Астемирова весной прошлого года подполье перешло в нападение. Среди акций подполья в прошедшем году – подрыв Баксанской ГЭС, убийство сотрудников правоохранительных органов и так называемого казенного духовенства. И, наконец, новый тренд в республике – убийство идеологических оппонентов, радеющих за возрождение этнических традиций. Руслан Курбанов заметил новую тактику борьбы исламистов на Кавказе, которая свидетельствует, по его мнению, об отсутствии в рядах подполья дефицита людских ресурсов.
Впервые на Кавказе за два десятилетия войны была впервые опробована тактика афганских талибов. Я имею в виду нападение на Центрой и на здание чеченского парламента. И я предполагаю, что в этом году по весне, лету и осени мы увидим, что эта тактика, возможно, будет опробована и в других республиках. До сих пор кавказские боевики или атаковали крупные объекты, отходили на свои базы, как это имело место, допустим, при нападении на Назрань, на Нальчик, на Грозный. Или одиночные нападения на милиционеров, там подрывы колонн, или атаки смертников. Но сейчас боевики интегрируют, так скажем, смертников. Боевая группа выходит на задание, не имея цели вернуться назад.
Если говорить о том, что произошло на Северном Кавказе за прошедший год, то ситуация в целом стала хуже. Но и оснований надеяться на перемены к лучшему стало больше. Центр демонстрирует благие намерения, которыми совсем не обязательно выстилать дорогу в ад. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, Тбилиси на час больше. А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
На юге Чили тысячи иностранных туристов не могут покинуть страну из-за забастовок против повышения цен на бензин. Некоторые из туристов пытались перебраться в соседнюю Аргентину, однако были остановлены на границе и вынуждены вернуться. Причиной забастовок стали планы чилийского правительства повысить цены на бензин на 17%. В ходе акций протеста имели место столкновения с полицией, в результате которых погибли два человека. Суд в Египте сегодня приговорил мусульманина к смерти за убийство шестерых христиан-коптов. Преступление было совершено 6 января в деревне Нага-Хамади на юге страны у Коптской церкви. Тогда же от пуль боевиков погиб и полицейский. Сообщается, что приговор двум другим нападавшим будет оглашен на следующей неделе. Все трое не признали своей вины. Сегодняшний приговор оглашен через две недели после нападения смертника на христиан-коптов у церкви в городе Александрия. Тогда был убит 21 человек и около 100 ранены. Иностранные дипломаты в Иране сегодня посетили завод по обогащению урана в городе Натанс. Накануне дипломатам продемонстрировали установку в Араке, которые получают тяжелую воду. Поездка дипломатов, от участия в которой отказались представители России, Китая и ЕС, проходит в преддверии очередного раунда переговоров между Ираном и шестью мировыми державами. Переговоры должны начаться в конце следующей недели в Стамбуле. Тегеран является объектом санкций ООН в связи с программой обогащения урана. В Афганистане при взрыве, установленной на обочине дороги, бомбы погибли шестеро мирных жителей, и еще трое получили ранения. Все они ехали в автобусе, который в субботу подорвался на фугасе в южной провинции Гельмент. По данным местных властей, среди погибших пассажиров – женщина и ребенок. На востоке страны, в провинции Вардак, в ходе совместной операции иностранных и афганских военных убиты двое боевиков. Под стражу были взяты двое предполагаемых экстремистов. В Подмосковье продолжается отключение электричества в ходе работ по восстановлению стабильного энергоснабжения. В течение воскресенья обесточивались населенные пункты в 7 районах. В понедельник предстоит отключение еще в 10. Энергетики убирают упавшие деревья, заменяют опоры линии электропередачи, восстанавливают оборванные провода. Проблемы с электричеством в Подмосковье начались в конце декабря из-за непогоды. Часть объектов до сих пор получает энергию от резервных источников. В подмосковном городе Раменское воскресенье были задержаны около 40 молодых людей, участвовавших в несанкционированном пикете в поддержку местного футбольного клуба «Сатурн». Как сообщила пресс-служба ГУВД Московской области, 17 задержанных привлечены к административной ответственности. Команда «Сатурн» была расформирована из-за финансовых проблем. На пикете прозвучали призывы к литовскому бизнесмену Владимиру Романову, который, по мнению болельщиков, мог бы купить футбольный клуб.
С новостями дня, Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов, Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты, Тбилиси 22 часа 33 минуты. Слушайте второй части нашей программы. В Кавказском перекрестке дискуссия о военных расходах стран Южного Кавказа.
В условиях неурегулированных этнополитических конфликтов стороны продолжают с опаской относиться друг к другу.
В российской столице оппозиция вновь собралась на акцию протеста.
За последний месяц власть развернула настоящую атаку на настоящую оппозицию, на реальную оппозицию.
И материал о прекрасной певице из Баку.
Упорство и тяжелый труд позволили Азизе Мустафа-Заде достичь высот на мировой музыкальной сцене.
В Грузии 11 января трое солдат погибли и 13 получили ранения в результате взрыва на военной учебной базе Кырцаниси. Взрыв 120-миллиметрового минометного снаряда предположительно вызван технической ошибкой во время учений. Наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили в тот же день побывала в Руставской центральной больнице. Предлагаем ее материал.
Территория вокруг Руставской центральной больницы была оцеплена полицией. Пропускали только служебные машины. Вход в больницу находился под охраной. Медперсоналу категорически запрещено давать комментарии. Лишь спустя несколько часов к ожидающим журналистам вышел главный врач центральной больницы Папуна Бахтадзе. Он сказал, что в больницу привезли 12 раненых.
Состояние 4 человек тяжелое. В эти минуты им проводятся операции, но думают, что их состояние стабилизируется.
Эху Кавказа удалось узнать, что медики больше всего переживали за состояние двух военнослужащих, у которых были повреждены артерии, у одного в области шеи, у второго в области предплечья. Журналисты ждали, что в Руставе приедет министр обороны Бачу Ахалая. Эти предположения усилились после того, как проведать раненых приехал руководитель объединенного штаба генерал Дэвид Ангветаце. Он вошел в больницу без комментариев. Кроме того, что взрыв произошел в 11 утра во время учений роты 1-й артиллерийской бригады батальона минометчиков, ничего известно не было. Министерство обороны сделало официальное заявление лишь спустя 3 часа после взрыва. Руководитель Департамента общественных связей Министерства обороны Грузии Саломе Махарадзе выразила соболезнования семьям погибших и раскрыла некоторые подробности инцидента.
В последнее время подразделения Минобороны проводят интенсивные учения. Во время одного из таких учений произошел несчастный случай, в результате которого погибли 3 и ранены 13 человек. Предположительно, это вызвано взрывом мины от 120-миллиметрового миномета. Предположительно, взрыв произошел из-за технической ошибки,
заявила Саломе Махарадзе и добавила, что учения приостановлены до окончания расследования. Позже стало известно, что нескольких раненых перевезли в военный госпиталь в Горе, который оборудован по последним стандартам. В Грузии это первый случай, когда во время военных учений пострадали столько людей. Большое число жертв военный эксперт Нодары Прамидзе объясняет техническими данными 120-миллиметрового миномета, у снаряда которого широкий ареал поражений. Из объяснений Минобороны Прамидзе делает следующий вывод.
Тут голова собаки зарыта или в некомпетентности офицера высокого ранга, или же в несоблюдении мер безопасности. Когда планируется такого рода учение, для военнослужащих всегда проводится инструктаж, во время которого детально знакомят с мерами безопасности. По моему мнению, произошло именно нарушение инструкций, и до военнослужащих не было соответствующим образом донесено все это.
Говорит Нодар Эпремидзе. Срочное и объективное расследование произошедшего уже потребовали от властей несколько оппозиционных партий. Расследование ведут военная полиция и Генеральная инспекция Минобороны. От имени президента соболезнования семьям погибших выразила пресс-спикер Манана Манджгаладзе. Государство обязалось покрыть все расходы на похороны погибших и лечение раненых военнослужащих. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Через 2 дня после взрыва были арестованы 3 сотрудника Министерства обороны Грузии по обвинению в служебной халатности, повлекшей за собой гибель 3 и ранение 13 грузинских военнослужащих в учебном центре Крацаниси. Арестованы начальник учебного отдела центра, руководитель курса подготовки и оценки артиллерийских подразделений полковник Тристан Кешелиадзе, руководитель огневой подготовки полковник Мамука Паришишвили и командир батареи 1-й артиллерийской бригады старший лейтенант Малхас Кабали. Если вина офицеров будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Эхо Кавказа.
В Новый год без виз. По таким лозунгам развиваются сегодня грузино-иранские отношения. Начиная с 26 января, граждане Исламской Республики Иран и Грузии получают право многократного въезда, транзита и пребывания на территории другой стороны в течение 45 дней без специальной визы. Насколько сближение двух стран противоречит имиджу Грузии как страны, разделяющей политические и демократические приоритеты западного общества? Политолог Сергей Маркедонов считает, что в основе действий многих постсоветских стран лежит не следование ценностям того или иного общества, а политика национального эгоизма.
Данное решение не экспромт, а хорошо подготовленное событие. В течение всего прошлого 2010 года Тегеран и Тбилиси интенсивно наращивали двустороннее сотрудничество. Сегодня принятое в прошлом году решение получает практическую реализацию, но помимо этого поднимает много интересных вопросов. Грузия в период после революции РОС получила стойкую репутацию любимца Запада и в особенности США. Между тем, сегодня в грузинских СМИ обсуждается такая тема, как возможный визит в столицу Грузии президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который является последовательным критиком американской внешней политики и так называемых происков сионистов. Означает ли все это поворот в политике Грузии? Рискну предположить, что грузино-иранская кооперация с новой силой опровергает установившееся и в России, и на Западе клише о том, что любая постсоветская республика в своей внешней политике проводит либо пророссийский, либо однозначно прозападный курс. В реальности малые страны, не богатые ресурсами и не имеющие мощной военно-политической базы, проводят политику, которую правильно было бы определить как национальный эгоизм. Иначе в нашем трудном мире не выжить. Саакашвили является западником не в силу ценностных оснований, а по прагматическим и даже циничным соображениям. Ему нужны финансы и военная помощь, лоббистские структуры и консалтинг Запада, но вовсе не демократия и свобода. Как следствие, отсутствие у него антииранской прививки, которая есть на Западе. Тбилиси также импонирует стремление Ирана поддержать грузинскую территориальную целостность. Исламская республика не готова к признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Что же касается Ирана, то действиями на Кавказе по большей части определяются не идеологическим пуризмом, а прагматикой. После завершения пятидневной войны и слома старого статус-кво в регионе, Иран стал бороться за минимизацию внешнего вмешательства. Коньком его внешней политики на кавказском направлении стало продвижение такого формата безопасности, при котором ключевыми держателями акций были бы три региональные державы – Турция, сам Иран и Россия, которые могли бы решать все вопросы во взаимодействии с самими странами Кавказа без привлечения свидетелей. Имеется в виду, конечно же, Запад.
Это был политолог Сергей Маркедонов.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
«Кавказский перекресток», программа, сокращенный вариант, который вы сейчас услышите, готовится совместно азербайджанской, грузинской и армянской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Ведет «Кавказский перекресток» Демис Паландов.
Мы будем обсуждать военные расходы стран Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа. Из Тбилиси Тимур Чеченидзе, обозреватель независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». И из Баку журналист, военный эксперт Узаир Джафаров. Военные специалисты отслеживают такой показатель, как военные расходы бюджета. Почти везде в мире финансовый кризис привел к сокращению военных расходов, однако есть некоторые отклонения. В частности, это постсоветское пространство, средняя Азия и Южный Кавказ. Например, по данным Стокгольмского международного института по изучению проблем мира, за последние 10 лет Грузия, Армения и Азербайджан увеличили военные расходы в 5 раз. Я бы хотел обратиться к экспертам, чтобы они объяснили, какой вывод следует из этой гонки вооружений. Давайте начнем с Армении. Сергей Минасян.
В условиях неурегулированных этнополитических конфликтов стороны продолжают с опаской относиться друг к другу. Некоторые стороны стремятся каким-то образом изменить статус-кво. Между сторонами сохраняется примерный военно-технический баланс, который тем самым лишь подстегивает новый виток гонки вооружений. Если смотреть, скажем, ситуации с Арменией и Азербайджаном, то Азербайджан заявляет о готовности возобновить боевые действия в Нагорном Карабахе и, соответственно, пытается развивать так называемые, в кавычках, наступательные вооружения. Армения, которая, в принципе, нынешняя ситуация в зоне конфликта в военной сфере более или менее удовлетворяет, она стремится наращивать оборонительные вооружения.
Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Узаир Джафаров. Расскажите, что вы думаете по поводу вот этого наращивания военных бюджетов и вообще гонки вооружений.
Вы знаете, что около 20 лет азербайджанские земли находятся под оккупацией. Это не мнение азербайджанской страны, этот факт зафиксирован в 4 резолюциях Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности. И понятно, что азербайджанское политическое и военное руководство, исходя из нынешней ситуации, решает вопросы об обогащении, так скажем, вооруженных сил Азербайджана. И я еще раз хочу подчеркнуть, подчеркнуть, что азербайджанская сторона никогда не скрывала и не скрывает, что если переговорный процесс не даст результатов, это моральное и юридическое право Азербайджана освободить свои территории. Мы никогда не заявляли и не заявляем о том, что мы претендуем на какой-то сантиметр земли Армянской Республики.
Андрей Бабицкий хочет вам задать вопрос.
Вы сможете дополнить в ответе вот на мой уже вопрос. Вы считаете, что сегодня на Южном Кавказе есть возможность решения каких-то территориальных проблем посредством военного насилия?
Войны как таковы не надо ждать в регионе, хотя и политическое, и военное руководство и в Азербайджане, и в Армении заявляют о том, что если переговорный процесс не даст результатов, начнутся боевые действия. Вы знаете, решение вот этого вопроса, карабахского вопроса, в руках нашего северного соседа. Я скажу, что если не будет постороннего вмешательства, этот вопрос можно решить силой.
Давайте мы послушаем нашего эксперта из Тбилиси, Тимур Чеченидзе. Он, наверное, меня может поправить, но, насколько я знаю, в текущем году такого серьезного увеличения военных расходов в Грузии не произошло.
А насколько я знаю, в этом году они должны снизиться.
Знаете, сейчас наращивать вооружение в Грузии никакого смысла не имеет. Самое главное для нас сейчас это оборона и защита своих интересов на политическом арене. И поэтому основные усилия вот направляются на мирные пути решения всех проблем, которые у нас, к сожалению, до сих пор сохраняются. Грузия всегда выступала за мирное решение этих проблем. Вот начиная с 92 года все время шли эти мирные переговоры. Но, к сожалению, после того, как там была очень большая поддержка, ну, со стороны России, вот эти проблемы решать мирными путями было невозможно.
А Сергей Минасян, скажите, вот что вы думаете, есть ли такая возможность у Азербайджана решить свою проблему, проблему своей территориальной целостности военной силой?
Попытаться, конечно, Азербайджан может. Другое дело, удастся ли ему достигнуть успеха. Однако очевидно также, что если говорить исключительно только о военно-технической и военно-политических составляющих нынешней ситуации в зоне карабахского конфликта, то понятно, что Азербайджан будет пытаться в ближайшие годы усиливать милитаризацию. Я не очень уверен, что на данный момент возобновление боевых действий реалистично. Военная риторика является инструментом и очень действенным инструментами для внутриполитической аудитории. Руководство Азербайджана всерьез рассчитывало, что так называемый в кавычках военный шантаж может играть серьезную роль, повлиять на позиции как Армении и Нагорного Карабаха, так и международного сообщества. Предпосылок изменения военного и военно-политического баланса в регионе не существует, потому что, с одной стороны, военные потенциалы, не количественные, а по боеспособности сторон примерно равны, а с другой стороны, есть четкая позиция международного сообщества, которая в вопросе карабахского конфликта имеет консенсус хотя бы по одному вопросу, а именно недопущение возобновления боевых действий в зоне конфликта.
Заир Джафаров, вы затронули тему России, а могли бы чуть-чуть расширить эту тему и сказать вот конкретно о международном вообще влиянии на эту конфликтную ситуацию?
Я хотел бы ответить Сергею Минасяну. Азербайджан никогда не воевал против своего народа. Азербайджан выступал и выступает за восстановление своей территории, которые признаны международными организациями, и никто не оспаривает территориальную целостность Азербайджана. Международным структурам иногда выгодно такое состояние ни мира, ни войны. От этого страдают и в Армении, и в Азербайджане. Но территория Азербайджана под оккупацией, поэтому это моральное, юридическое право Азербайджана.
Но вы рисуете картину, что, в принципе, война неизбежна, и начнется она достаточно скоро.
Идет к этому. Я прошу, чтобы вы меня правильно поняли, что я не сказал, что завтра или послезавтра, кроме политических и военных заявлений относительно войны, вообще войны не чувствуется ни в Армении, ни в Азербайджане. Оппозиционные партии и в государственных структурах этот вопрос ставится, что надо определиться конкретно с этим вопросом. Народ уже ставит вопрос ребром.
Обратимся в Тбилиси. Тимур Чеченидзе, расскажите нам, пожалуйста, российские эксперты начали говорить о том, что армия Грузии была полностью перевооружена, восстановлена и повысила свою боевую способность. Вы могли бы сказать, каков сейчас уровень обороноспособности грузинской армии, в каком она вообще находится состоянии?
Ну, конечно, идет процесс перевооружения, без этого не обойтись. Сейчас грузинская армия более подготовлена, и тем более еще хорошо подготовлен народ, и все те силы, которые понимают, кто наш враг и против кого надо пойти в случае войны.
Тимур, да. А вот в прошлом году Михаил Саакашвили в одном из своих выступлений сказал, что вот оборона, в том случае, если враг войдет, должна быть развернута в каждом доме, на каждой улице. И это звучало как оборонная доктрина. Действительно ли сегодня Грузия способна развернуть такую оборону в каждом доме, на каждой улице?
Сейчас вот что имел президент на виду, я не могу ответить. Но я могу сказать, что народ хорошо осведомлен, кто его враг и как надо с ними воевать.
Скажите, Тимур, последний вопрос, мы его вам не задавали, я хочу, чтобы вы тоже на эту тему поразмышляли. Угу. Есть ли сегодня у Южного Кавказа военные инструменты для решения проблем?
Ни одна проблема военными путями решить нельзя в 21 веке. Все это надо решить за столом переговоров и мирными путями. Я понимаю и наших друзей из Армении и Азербайджана, и их ситуацию. Но надо найти какой-то компромисс, чтобы все эти проблемы решить один и навсегда, чтобы вот эти войны не происходили, потому что это ужас.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб радио «Свобода» и радио «Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были: из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа, из Тбилиси Тимур Чеченидзе, обозреватель независимого военно-аналитического журнала «Арсенале», и из Баку военный журналист Узаир Джафаров. Ну, а вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Это был сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток». Полная версия транслировалась в эфире армянской, грузинской и азербайджанской служб «Радио Свобода». С ней вы можете ознакомиться и на сайте «Радио Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К событиям в России. В Москве вновь прошел очередной пикет. На этот раз сегодня в центре российской столицы оппозиционеры протестовали против преследования своих соратников. Акция прошла на Пушкинской площади. На ней побывала моя коллега Ольга Вахоничева.
Участники акции, которая называется «Мы не отступим», выступают против арестов организаторов митинга 31 декабря на Триумфальной площади в Москве. Несколько попыток, как вы помните, провести 31 числа митинг против запрета на свободу собраний неоднократно заканчивались задержанием сотрудниками милиции участников акции. На этот раз административному аресту подвергли оппозиционных политиков Константина Косякина, Илью Яшина, Кирилла Манулина, а также Эдуарда Лимонова и Бориса Немцова. Двое последних получили наибольший срок административного ареста – 15 суток, и только вчера были выпущены из камер следственного изолятора. Всех участников пикета 31 декабря на Триумфальной площади обвинили в неподчинении сотрудникам милиции. Сегодня около 100 человек собрались на санкционированный пикет на Пушкинской площади с требованием привлечь к уголовной ответственности милиционеров, которые давали свидетельские показания после задержания и досрочного прекращения полномочий судьи Ольги Боровой. Именно она приговорила задержанных к различным срокам административного ареста. Кроме координатора Левого фронта Константина Косякина, никто из бывших задержанных на акцию сегодня не пришел, как сказали организаторы, по состоянию здоровья. Вот что сказал журналистам Константин Косякин.
Мне было приятно видеть, когда массу людей подходили туда с плакатами, милиция хватала кого-то там, пыталась их оттащить в автобус. Все это прекрасно было видно. И когда мне как-то удалось на второй этаж этих койки залезть туда из окна, я выкрикивал приветствие свое. Конечно, тут же ворвались в камеру, ко мне оттащили, сказали, что это нельзя делать. Но, тем не менее, все мы видели, поэтому большое спасибо, то, что вы поддерживали нас. Это нам просто придавало силы. Но то, что происходит у нас, это сейчас самый настоящий, тут тоже беспредел, это уже сказать мало. Это самая настоящая сегодня уголовщина, которую совершает милиция. Начиная с того, что заранее, вот у меня есть с собой текст, приложение к административному вот этому протоколу задержания, где самое настоящее письменно изложено клевета, доносы, как хотите это называется, что когда судья спрашивает от милиционеров на суде, которые там, ну, дают показания против нас. Они говорят, вам известно об уголовной ответственности, которую вы будете преследовать в случае дачи вот этих вот ложных показаний. Они говорят, известно. И тем не менее, начинают самую настоящую клевету, ложь нести на нас, и то, чего не было. То есть милиция уже превращается вместо нашего защитника просто в уголовного преступника.
Паривать.
Естественно, будем, потому что, ну, такого, ну, ладно, когда раньше выходили, мы действительно что-то выкрикнули, где-то сопротивлялся. Но тут ничего не было. И вот такие вещи лепить, но это уже ни в какие ворота не лезет.
Это точка зрения координатора движения «Левый фронт» Константина Косякина. А вот что сказал один из лидеров «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Мы просто обязаны отметить, что за последний месяц власть развернула настоящую атаку на настоящую оппозицию, на реальную оппозицию. То есть мы видим такую волну репрессий. Очевидно, начинается предвыборный год, и власть хочет продемонстрировать и оппозиции, и обществу, что никакой демократизации не будет, что любое инакомыслие, любая жесткая критика власти будет подавляться вот такими незаконными методами. Видимо, власть надеется нас запугать, сломить, заставить отказаться от дальнейших акций протеста. Поэтому сегодняшняя акция как раз и направлена на то, чтобы ответить власти и показать, что мы не отступим, мы не сломлены, мы будем продолжать и проведение акций протеста самых разных, и 31 числа, и День гнева, и многие другие. Мы только наоборот укрепляем свое единство, консолидируем усилия этими вот арестами. Наоборот, власть за нас делает вот этот процесс объединения более интенсивным. Плюс ко всему мы сегодня заявим о том, что будем, конечно, всеми законными способами пытаться привлечь к ответственности тех людей, которые фабрикуют подложные дела, то грядут новые акции и 31 января.
Говорил один из лидеров Левого фронта Сергей Удальцов.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Эхо Кавказа.
Азиза Мустафазаде, пожалуй, наиболее известная джазовая исполнительница из Азербайджана. Певица, пианистка, композитор, многогранный талант Азизы нашел заслуженное признание в мире любителей джаза. Материал Демиса Паландова.
Азиза Мустафазаде – восточная дива, принцесса джаза. Именно так называют любители музыки эту прекрасную азербайджанскую певицу, живущую в Европе. Восточные ноты в синтезе с виртуозным джазом не могли оставить взыскательную европейскую публику равнодушной. Азиза родилась 19 декабря 1969 года в городе Баку. Ее отец, Вагиф Мустафазаде, был легендой джазовой импровизации. Он стал знаменитым как создатель уникального стиля джаз-мугам. Растущая в музыкальной среде девочка, можно сказать, была обречена на любовь к музыке. И эта страсть проявилась раньше, чем маленькая Азиза научилась говорить. Вот как она описала это событие журналу «Азербайджан International».
Моей маме нравится рассказывать историю о том, как она впервые открыла мою чувствительность к музыке. Мне было 8 месяцев в то время. Мой папа импровизировал на пианино, играя в духе мугама шур, который пробуждает очень глубокие, грустные эмоции. Во время папиной игры я начала плакать. Всех заинтересовало, что случилось, почему я плачу. И потом моя мама осознала взаимосвязь между музыкой и моими чувствами. Она попросила отца поменять гамму и сыграть раст. Он так и сделал. Раст был охарактеризован радостью и оптимизмом. И действительно, со слезами на глазах я начала делать танцевальные движения. И мама сказала: Смотри, что она делает. Поменяй снова на шур. И когда он это сделал, я стала заново плакать, причем еще громче, чем раньше. Обратно на раст я начала заново танцевать. Сегодня я такая же. Может быть, способ выражения себя изменился, но моя душа остается такой же необычно чувствительной к музыке. Мой отец называл меня джазизой.
Талант, которым наградила Азизу природа, достоин восхищения. Но лишь упорство и тяжелый труд позволили Азизе Мустафазаде достичь высот на мировой музыкальной сцене. Она не только профессиональная джазовая певица. В лице Азизы мы видим прекрасную пианистку и талантливого композитора.
Материал Демиса Паландова. И мы заканчиваем нашу сегодняшнюю воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.